Москве 8 часов и 8 минут. Мы вернулись в программу. В этом часе на прямой связи со студией доцент МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей Олегович. Рад тебя слышать. В пятницу чудесно поговорили с твоей супругой, с Еленой Станиславной Вавиловой. Хороший был разговор. Спасибо ей большое. И, кстати, от радиослушателей наших тоже большое спасибо за эту пятницу. Ну, а мы с тобой, наверное, может быть, продолжим свою дискуссию, которая у нас есть. Я ее считаю очень продуктивной, спокойной, конструктивной и при этом очень продуктивной. О тех сценариях, которые ожидают США, ну и не только США, а судя по всему объему протестов, которые мы видим, протесты я здесь ставлю в кавычках, то есть зона применения технологии захвата власти широка, она шире, чем, собственно, Соединенные Штаты Америки. И вопрос в том, как эта технология развернется дальше.
Интересный вопрос. Интересный, потому что на самом деле это очень глубокий кризис. Но у меня такое ощущение, что мы видим только его начало в данный момент. Потому что основные проблемы, которые этот кризис должен решить, а основная проблема – это проблема перераспределения богатства, перераспределения потоков. Он совсем еще даже не подошел, этот реальный кризис. Потому что мы сейчас говорим о взрыве на эмоциях. Мы говорим о взрыве из-за несправедливости расовой. А расовая несправедливость – это только самый-самый верхний слой вообще накопившейся несправедливости в системе. И, естественно, расовая несправедливость, она очевидна. Она на улицах, она та же самая в Европе, та же самая в Соединенных Штатах. И именно поэтому все взорвалось одновременно на двух континентах, которые очень-очень разные по своей социальной структуре. Но посмотрите, что творится сейчас. Вы хоть раз слышали с точки зрения вот тех, кто протестует, или тех, кто комментирует, или властей, чтобы обсуждались какие-то вопросы, связанные с распределением богатства, с деньгами, с социальной несправедливостью? Я вот не слышал совсем. Говорят о том, что полицейские бьют чертокожих, говорят о том, что творится новая республика, говорят о памятниках. Кстати, памятники – это великолепный способ увести дискуссию совершенно в другом направлении, похоронить ее куда-то в 400 лет назад. А реальные вопросы – а как население, которое 50 лет, мы говорим о среднем классе в Соединенных Штатах, которое не стало богаче, несмотря на то, что все остальные, я говорю о верхушке, увеличили свое богатство намного-намного. Этот вопрос никто не знает еще пока. Но его придется поднять.
Ну, наверное, и другие какие-то вопросы, может быть, поднимут. Но они, на мой взгляд, не будут главными. Никто же не собирается решать эту проблему, тем более, что ее решать тем способом, который был до этого. Да, ведь как удовлетворялись, иллюзорно удовлетворялись потребности этого большинства. Но им просто сказали, сначала потратьте все сбережения и живите роскошно, живем только раз. Потом им сказали, ну вы потратили все свои сбережения, а потратили они их с 60 по 80 год. Вот им Рейган сказал, да плевать, давайте теперь в кредит. Чем больше кредита, тем как бы лучше. Потребляйте в кредит. Вот когда кредит вышел к своим границам, он перешел в невозвратный кредит, в печатание, грубо говоря, денег. Да? То есть живите из эмиссии. Ну да, этим больше от этого достается.
Этот праздник жизни кончается.
Что ты говоришь, Андрей?
Я говорю, этот праздник жизни кончается.
Правильно, правильно, да. Мы здесь с тобой совпадаем. Закончился этот праздник, хотя он был очень длинным. Грубо говоря, с 60-го года по там 15-18, да, то есть это же 50 с лишним лет, ты правильно сказал, да. Они так жили. Праздник жизни закончился. удерживать их за счет того, что как-то начнут расти их блага, нет, не получится. Сейчас начнется другое. Они начнут нищать еще больше. И вот этих нищающих в отсутствии пирога надо будет держать в узде. И это будет сильнее всех социалистических лозунгов, которые есть. Необходимо сдержать в узде.
Их держат в узде в данный момент не физически. Их держат в узде, натравливая одну группу на другую. И одновременно уводя в сторону от реальной главной проблемы. Но вопрос-то вот в чем. Если бы Соединенные Штаты жили на Луне, можно очень-очень долго говорить о том, что одну группу можно натравливать на другую, показывать, что мы все равно, несмотря на то, что на Луне больше никого нет, самая сильная нация на Луне, это все нормально. Соединенным Штатам нужно будет в открытом мире, где, в общем-то, информация перетекает совершенно свободно, для того, чтобы конкурировать и быть той самой сильной страной, за счет чего, за счет позиции которой они могут себе обеспечивать бонус, который они перераспределяют, то есть это доллар, это военная сила и так далее, им придется быть первой державой в мире. И это то, что у них заложено в мозгах. К сожалению, поскольку они не на Луне, все видят, как люди живут и как разные страны поступают. И у них есть конкуренты, они не одни. И когда мы смотрим на Китай, как развивается Китай, как работает их внутренняя система, как создается там богатство, американцам для того, чтобы сохранить свой статус, придется выводить страну так или иначе. Иначе они просто потеряют конкурентоспособность, и не будем о них больше говорить. Но если они ставят себе задачу сохранить свою позицию, им придется переделывать страну. А для того, чтобы переделывать страну, нужно сделать четыре вещи. Первое. Нужно создать инфраструктуру для конкуренции с Китаем, то есть перепрыгнуть из той ситуации с инфраструктурой, которая у них есть, она стареет. Посмотрите на американские дороги, американские аэропорты, американские города. Они с 90-х годов не очень много развелись, честно говоря. И если вы сравните их с европейской инфраструктурой, а тем более с новой азиатской инфраструктурой, это не то, что вас впечатлит, откровенно говоря. Так вот, эту всю инфраструктуру, плюс всю инфраструктуру цифровую, придется переделывать. Это первое. Второе, для того, чтобы конкурировать с Китаем, нужны будут большие инвестиции в образование и в компетенции. Это значит, американская система образования должна перестроиться для того, чтобы, если я не говорю о всех, я говорю о большой группе населения, она должна быть конкурентоспособным. Это значит, нужно хорошо работающие школы, хорошо работающие университеты. Это придется перестраивать, и это не будут университеты, которые за нормальный базовый курс, в общем-то, оставляют вас в долгах, например, на 100 тысяч долларов. Третье. Нужно перекроить систему здравоохранения, потому что сейчас система здравоохранения в Соединенных Штатах, я не говорю, что она не работает, давайте отвлечемся от коронавируса в данный момент, хотя она показала, что она абсолютно не идеальна по сравнению с тем, что нам продавали. Эта система должна перестать быть еще одним налогом на каждого гражданина и на каждого предпринимателя. В данный момент она исключительно дорога и неэффективна. И любая страна, конкурирующая с Соединенными Штатами, не имеет такого налога. Соединенные Штаты тратят примерно 15% просто на то, чтобы поддерживать систему здравоохранения. И, наконец, самое главное, нужно, чтобы страна не взорвалась, чтобы она в течение пары поколений была конкурентоспособной с точки зрения внутренней стабильности, потому что ей придется конкурировать и с Китаем, и с Европой, и с нами, кстати. И уж Китай-то точно будет очень-очень хорошо фокусирован на эту конкуренцию. То есть Соединенным Штатам нужно будет иметь внутренний мир. А этот внутренний мир, чтобы страна не взорвалась, придется для того, чтобы его устроить, придется перераспределить потоки денег так, чтобы доходы большой части населения начали расти. А в данный момент они не растут, и они не растут давно. Это значит, что придется, как Рузвельту, который тоже пришел в такой же ситуации, перераспределить потоки от богатых к бедным, и только тогда можно будет создать достаточно долгий период внутреннего мира и конкурентоспособности, чтобы остаться державой номер один. Все остальные сценарии, когда Соединенные Штаты остаются державой номер два, три и так далее, не рассматриваются. Потому что тогда страна обеднеет очень сильно и очень быстро. Потому что доллар перестанет быть главной валютой мира. И Соединенные Штаты не смогут поддерживать военную конкурентоспособность.
Вот смотри, второй сценарий мне представляется реалистичным, а первый абсолютно нет. Я когда тебя слушал, здравое, абсолютно логичное твое рассуждение, что следовало бы делать Соединенным Штатам, мне сразу вспомнилось, как Михаил Сергеевич Горбачев начинал с ускорения научно-технического прогресса, вот, который был точно нам необходим для того, чтобы сохранить свой статус и начать преобразование. С моей точки зрения, это один в один. И про Рузвельта ты очень правильно сказал, Андрей. Только заметь, что после Рузвельта была принята поправка об обязательной изменяемости после двух сроков. Это то, чего выучил американский истеблишмент. Не может быть власти президента, прямо опирающегося на народ и воспроизводящегося исключительно за счет этого. Без всякого истеблишмента и против истеблишмента. И это они поняли точно и запретили избираться более двух раз. Вот. А сейчас они еще реализуют свое право на восстание и путем восстания будут сносить Трампа. Так что вот этот вот план твой, разумный план, который мог бы начать реализовывать некий патриот Америки, если бы он, ну, смог бы функционировать, на мой взгляд, мне представляется совершенно нереализуемым.
Дмитрий, ну, с этим можно поспорить, и я, естественно, поспорю.
Вопрос, а мне очень интересно, знаешь, Андрей, просто ты понимал, мне очень интересно с тобой спорить, и очень важно спорить в хорошем смысле этого слова. Потому что ты глубоко знаешь Америку прямо изнутри и на уровне материала. Я таким знанием не обладаю. Да? У меня есть другое, но я, некоторое понимание там, тенденций и философских обобщений. Поэтому мне разговор с тобой, и думаю, для наших слушателей, невероятно важен тем, что ты в совершенстве владеешь материалом. Поэтому это очень продуктивный разговор. Извини, что я тебя прервал.
Да нет, это как раз вот правильно то, что ты говоришь, потому что на уровне философские обобщения очень важны. Они позволяют посмотреть на ситуацию издалека. И если не смотреть на ситуацию издалека, мы увидим просто череду картинок, которые ничего не означают. Но, тем не менее, если вот вернуться к тому тезису о том, что давайте посмотрим изнутри, что Соединенные Штаты умеют делать? Соединенные Штаты – это очень незашоренная страна. Она очень гибкая в том смысле, что ее система и система принятия решения и ментальность американцев, она другая. Мы не должны мерить нас и американцев одним аршином. Дело в том, что мы во многом совершенно противоположные страны. Если мы – это страна, которая, в общем-то, работает сверху вниз, и мы все признаем, что вот, пожалуйста, мы все поддерживаем ту государственную систему, потому что она является связующим звеном, которое связывает эту гигантскую страну, которая у нас. И если ее не будет, то все развалится, скажем так, да? То есть мы какая-то вот эта связующая система, скелет страны, то в Соединенных Штатах все наоборот. Это страна, которая строилась снизу вверх, и, в общем-то, федеральное правительство играют очень небольшую роль в жизни нормального американца. И американцы проходили через период перестройки регулярно. То есть каждые 80 или 100 лет был большой кризис. Ну, большой, когда я говорю кризис, это вроде как гражданская война. Да? То есть реально доходило до драки. И каждые 40-50 лет очень серьезный кризис, но когда до драки, в общем, и доходило. Последний кризис был такой, с небольшой дракой, 60-е, 70-е годы, когда тоже вышло новое поколение, которое все ставило под вопрос и так далее. Что американцы умеют делать? Они умеют, когда их совсем достанет, и они обычно доводят до того, что их достанет, они умеют сесть, посмотреть объективно на вещи, сделать выводы, отбросить то, что не работает, и пойти вперед. Они, конечно, это сделают. У меня нет никакого, вот абсолютно никакого сомнения. Они это сделают. Но это будет не сейчас. Это будет через очень большие проблемы. Наверное, самые большие проблемы со времен гражданской войны. Я не исключаю, что что-то будет на улицах во время этой перестройки, что будет кровь и так далее. Но через некоторое время, скажем, лет через 10, это будет новая страна, которая разберется со своими вопросами, там придет новая элита, и они как с гуся вода стряхнутся и скажут, а ну ладно, вперед, теперь вот идем туда. У них нет вот этой исторической памяти, которая связывает нас со всеми размышлениями о том, а почему, а как, куда. Они живут будущим, они не живут прошлым. Прошлое у них очень короткое, достаточно неинтересное по сравнению с нашим или европейским. Но, тем не менее, это страна, которая выработала многие механизмы для того, чтобы просто так стряхнуться и пойти. И вот эта децентрализованность Соединенных Штатов, она в этом во многом помогает. То есть будут какие-то эксперименты, которые сработают, и потом страна пойдет вперед. Плюс ее экономика не зависит от того, как принимаются решения. Вот ты упомянул Горбачева. Горбачев мог одним неправильным решением полностью разломать всю систему, которая существовала в Советском Союзе. Потому что у него была, в общем, верховная власть, и через партию какое-то глупое решение было бы, по сути, фатальным для страны, что, кстати, было. Да? В Соединенных Штатах, во-первых, нет такого центра, который принял бы решение по ключевым вопросам, а это в основном экономика, это вопрос, как работает страна. Потому что страна состоит из штатов с экономической точки зрения, и если вдруг что-то не работает в одном штате, в другом штате это будет работать. Я немножко утрирую, но тем не менее для наших слушателей. И потом федеральное правительство, оно не имеет реальной силы на уровне экономики. Ну, реальные силы. Бизнес заправляет. И бизнес, естественно, будет выполнять то, что ему нужно, и не будет выполнять то, что ему не нужно. То есть там вложена большая-большая подушка безопасности. Но одновременно у Соединенных Штатов по сравнению с нами есть очень много проблем, которых у нас нет. И это прежде всего вот эти вот мины замедленного действия, которые подведены под то же самое разнообразие Соединенных Штатов, то же самое расовую проблему и так далее. И стоит еще упомянуть о том, о чем я говорил вот недавно, о том, что Соединенные Штаты очень быстро меняются. То есть Соединенные Штаты, когда они были созданы, это была страна белых протестантов. Это больше не страна белых протестантов. То есть, что мы знаем в истории и способности ее как-то выходить из кризисов, сейчас нужно будет проверять. И то, что увеличивается, очень-очень быстро увеличивается доля католиков, которые по-другому относятся к жизни, которые меньше фокусированы на вот чисто такой прагматичный подход, который больше как мы, больше как европейцы. А напомню, что южная часть Соединенных Штатов очень-очень быстро латинизируется. Например, Майами или Лос-Анджелес сейчас, ну, абсолютно испаноговорящие города. То есть там другой менталитет, там даже преступность немножко другая. И эта волна латинская, она очень быстро, в историческом, конечно, масштабе, распространяется с юга на север страны. То есть мы через 10 лет увидим очень-очень другую страну, а в отличие от черного
населения... Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости, Андрей Ильич, и сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим. 8.33, московское время. Мы вернулись в программу. На прямой связи со студией доцент ГИМО Андрей Безруков.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще
раз.
Раз вот вернуться к испаноговорящей части страны, потому что это очень важный фактор, который мы недооцениваем. Дело в том, что испаноговорящая часть страны быстро растет. Она движется с юга на север. То есть я не исключу, что через пару поколений у нас будет две разных Америки. Одна южная испаноговорящая, другая северная, в общем, такая англоговорящая и так далее. Это может произойти. И в отличие от черного населения и черной элиты, которая, в общем-то, не очень вписывалась в систему и варилась в собственном соку, испаноговорящее население очень хорошо умеет организовываться, на политическом уровне, умеет добиваться своего через политическую систему и обладает историческим опытом, потому что оно несет с собой и культуру мексиканскую, и культуру Латинской Америки, и культуру Испании. И в этом оно очень сильно отличается от чернокожего населения. Это будет очень-очень большой фактор.
Ну, да, это факторы, и они действительно долгосрочные. Ты описал возможное долгосрочное решение, что теоретически США могут через 10 лет сложиться в новый тип социальной и государственной организованности. Наверное, да, но эти 10 лет надо еще прожить. А еще надо прожить ближайшие 3-4 месяца до выборов. Вот. И, в принципе, когда ты говоришь, что кризисы в США там были, они их преодолевали, ты прав. Но я вот смотрю на этот кризис, который есть. И я говорю, ну да, когда что-то подобное создавалось, в Америке, например, просто убивали своих президентов, как Кеннеди, например. Да? Вот. Или других, это же не единичный случай. Вот, и как бы снимали проблему. А вот если им придется пойти на реальный силовой государственный переворот, то есть буквально выносить за счет псевдореволюции и реального бунта, выносить его из Белого дома, это совсем другая ситуация и совсем новая ситуация для Америки.
Согласен. Здесь есть очень большая проблема. Вот можно сказать, что те элиты, которые сейчас подкармливают вот этот протест, я говорю о демократической партии, они, конечно же, прекрасно понимают, с чем они играют, но надо констатировать при всем их цинизме и при всей очень хорошей организованности с точки зрения, посмотрите, как быстро они раскрутили этот протест. Надо признать, что, по крайней мере, у меня такое ощущение, что они могут очень-очень сильно ошибиться. Дело в том, что они-то делают это на базе того, что они знают о своей собственной стране. А мы-то сейчас видим, что Америка очень быстро меняется, и не в ту сторону, как думают американцы. Иначе бы такого ничего не произошло. Иначе бы политическая система нашла решение раньше. Посмотрите, демократы проиграли выборы 2016 года, просто потому, что они не знали, что происходит. Они не знали, кто реально будет голосовать за Хиллари Клинтон. И все прогнозы, которые были, они полетели к чертовой матери. И то же самое, у меня такое ощущение, что сейчас, поднимая протест, этот протест обернется чем-то, каким-то монстром, который они не смогут контролировать. Потому что они просто не понимают, что сейчас творится в их собственной стране. Они думают о той стране, которая была несколько лет назад, которой они руководили. А страна очень-очень быстро меняется, особенно в кризисное время. И если, например, во время их элитных игр, типа Russia Gate, когда они обвиняли Трампа в сотрудничестве с Россией, или импичмента, или каких-то других вещей, это были межэлитные разборки, где они полностью контролировали ситуацию и всех игроков, которые там были. Когда они выводят протест на улицы, когда они начинают подкармливать протест не элитный, а глубинный, и, в общем-то, открывать ворота для сил, которые являются силами социальными и силами расовыми, я не уверен, что они знают, что они делают. И мы тоже не знаем, как это обернется сейчас. Мы в самом-самом начале процесса. Он только всколыхнулся, но мы еще не видели, как пойдут волны. Они как-то пойдут. И поэтому я говорю, что, конечно же, мы абсолютно точно можем сказать, что следующий, если не будет ничего между, следующий очень сильный скачок вот этой неопределенности и, возможно, насилия будет как раз в районе выборов 3, 4, 5 ноября.
Но... Ты знаешь, вот эта точка понятна абсолютно, но у меня есть ощущение, что они не будут допускать снижения накала, и все время будут появляться новые поводы. Вот смотри, в Джорджии, в Атланте убийство. Да, произошло, как они это говорят, полицейский убил очередного чернокожего, который был, значит, застрелил при задержании. Вот. Никто правовой аспект этого вопроса, и что это значит с точки зрения права, нарушил или превысил что-то полицейский, обсуждать не будет. Это уже опять помещено в новый фактор нового протеста. Кстати, есть еще... там, День независимости, День благодарения, но есть еще и августовский марш на Вашингтон, который они уже объявили, что он будет круче, чем это было во времена Кинга, а Байден сказал, что Кинг – это просто карлик по сравнению с Флойдом, ныне убиенным, идеологический карлик.
И что Флойд изменит мир как раз.
Флойд изменит мир. Кинг был в начале, он слишком мелок. Флойд – это гораздо круче, сказал Байден на медне. Все может произойти и в ближайшие дни, может произойти и в августе. Алло.
Нас есть связь, да?
Я про то, что Байден не идеален в своих оценках. Я согласен, что это будет подогреваться. Но как в любом процессе есть обратная сторона медали. Если этот протест сейчас будет идти по нарастающей, со всеми эксцессами, со всеми вот такими сиэтловскими республиками и так далее. Я думаю, что через какое-то время он разбудит вот то большинство, причем оно большинство не просто белое, а и черное, и белое. 40% чернокожих поддерживают полицию. Не просто поддерживают, а очень сильно поддерживают полицию. А целиком 67-68% по последним оценкам дают полиции высокую оценку. И только примерно 10% обвиняют ее во всех вот этих смертных грехах, и понятно кто. То есть нужно сказать, что если вдруг будет продолжаться нестабильность, а особенно на фоне каких-то других кризисных явлений, например, в экономике, то мы увидим процесс обратный. Мы увидим давление со стороны большинства общества прекратить этот бедлам.
Да, Андрей, это возможно.
Если бы мы имели это, имели бы выборы, например, через месяц или даже через два, то, конечно же, совершенно понятно, как будет выглядеть Трамп. А выглядит он сейчас не очень здорово, его загнали в угол. Это не значит, что он сдался. Он сейчас начинает кампанию как раз раскручивать. Он никогда ничего не делает быстро. Это просто так уже, посмотрите на все кризисы, как он реагирует. Он берет, держит удар, а потом начинает раскручивать его в обратную сторону. И, конечно же, он будет раскручивать эту волну в обратную сторону. У него есть достаточно много шансов для этого. Но у нас еще 5 месяцев. За эти 5 месяцев очень многие люди устанут от этого бардака. И Трамп будет играть как раз на том, что давайте, наконец, прекратим вот это вот безобразие, вернемся к нормальной жизни, и у него будет очень много поддерживающих. И чем хуже ситуация будет на улицах, тем более мобилизованы будут те люди, которые его будут поддерживать. 5 месяцев для политики – гигантский срок. Все может перевернуться.
А скажите, а не успеют ли они пройти точку невозврата к этому моменту?
Ну, глядя на то, что там творится, конечно, все может быть. Я думаю, нет. Я думаю, что вторая волна, вот реальная вторая волна, связанная, как когда мы начали сегодня наш разговор, мы говорили о том, что вот эта первая волна, она волна эмоциональная, она волна, основанная на расовых проблемах. Но главные проблемы в стране не расовые, а социальные. И здесь вот эта вторая волна, которая должна поднять реальные громадные проблемы, самые главные проблемы, она придет. Она может прийти быстро, а она может прийти через некоторое время, даже может быть через годы. Она может прийти через вот уже в ходе следующего электорального цикла. Но она придет. А страну будет лихорадить так или иначе лет 10.
Ну, да, это, понимаешь, вопрос, сколько это все продержится. Тут тоже у нас так есть, так, да? Вот, но смотри, вот формирование этого большинства, или там не большинства, но организованного самоопределения, зависит, во-первых, от того, что Трамп должен, например, Трамп сказать, что он будет, он лично будет всему вот этому противостоять и буквально, так сказать, на грани вопроса решающегося в постановке о жизни и смерти. То есть объявить себя лидером противостояния, это первое, что должно быть. А второе, ну, нужно будет захватывать по-ленински почту, телеграф, телефон, то есть интернет, газеты, телевидение, и превращать их в идеологические инструменты этого самого сопротивления государственному перевороту. Вот смогут они все это сделать? Не знаю. Пока не похоже.
Ну, рано еще судить, честно говоря. У президента достаточно разных рычагов, которые он даже не пытался использовать. Но это не обязательно силовые рычаги. Это рычаги во многом партийные. Дело в том, что как раз республиканская партия это опирается на те слои, которые представляют сейчас такую, ну, то, что Миттеран называл во Франции годы назад спокойной силой. Эту силу нужно разбудить. Если она вдруг разбудится, эта сила, ее очень-очень трудно убрать с дороги, потому что она вооружена, она очень консервативна, она очень хорошо будет организована на местах, много лучше, чем те, которые сейчас выходят на улицы. Потому что эта сила будет опираться на самоорганизацию местных советов. Это те люди, у которых есть домовладение, те люди, которые выбирают мэров, и сами мэры, они являются частью этого. И люди будут наводить порядок, если нужно, вооруженным путем в своих округах. А то, что будет твориться в центрах больших городов, это на самом деле с этим очень трудно что-то поделать, потому что, ну что, не армию же пускать в центр Нью-Йорка, чтобы наводить порядок. Но центры городов просто прогорят, и когда им нечего будет есть, они остановятся. Потому что большие города, они существуют в экосистеме страны. Если эта экосистема не будет работать, Если вдруг то, что произошло в Чикаго, когда выгорели много районов в Чикаго, и мэр просто завопил и начал звонить вот этим вот организаторам, так сказать, логистики, супермаркетам, что, пожалуйста, не закрывайтесь, не уходите из города, потому что мне нечем кормить людей, вот это будет. Потому что когда вы начинаете борьбу в центрах городов, и вы берете эти города под контроль, и там нет ни полиции, как в Сиэтле, например, а еще хуже в Чикаго или Нью-Йорке, где реально большие города с тяжелой расовой обстановкой, тяжелой социальной обстановкой, эти города будут гореть внутри, вы их не остановите. Но им на самом деле есть будет нечего, потому что все основные поставщики базовых потребностей закроются и убегут.
Ну вот, вот и вопрос, протянет ли все это 10 лет, которые ты отводишь, и я с этим согласен, на необходимую, ну, на необходимый пересмотр сознания, выработку планов действий, рациональных и осмысленных, и еще реализацию всего этого. Да, ситуация примерно такая, как мы с тобой обсуждаем. Здравый смысл мог бы лежать там, где ты указываешь, но до этого здравого смысла еще надо дойти. Они от него страшно далеки пока. И очень это характеристика ситуации.
Очень вероятен сценарий того, что у нас будет патовая ситуация. Когда две силы, например, президент и его оппоненты, не доходя до открытого, так сказать, столкновения, вооруженного столкновения, как в гражданскую войну, просто будут ну, контролировать разные части страны, но никто не будет контролировать достаточно, чтобы, в общем-то, на что-то серьезно повлиять, чтобы был какой-то перелом.
На самом деле, власти реально установится.
Ситуация, когда страна не функционирует, с одной стороны она не воюет, но с другой стороны она не функционирует. И вот что делать в этой ситуации нам, когда непонятно, кто же реальная власть и формально является ли формальная власть реальной властью, вот это будет большой вопрос. А американская система сделана так, что такой выход возможен. Вот у нас такого не может быть. У нас кто взял центр, тот взял все. А там, в общем-то, такая вот патовая ситуация может длиться некоторое время, поскольку экономика не зависит от, по крайней мере, непосредственной и в коротком времени.
Вот здесь я с тобой не соглашусь. Американская экономика абсолютно зависит от Федеральной резервной системы, которая сейчас уже слилась и неотличима от Министерства финансов, действует
совместно. Но не от президентской власти.
Ну, президентской власти, да, но от Федеральной резервной системы зависит абсолютно и сверхабсолютно, понимаешь? И если, конечно, Федеральная резервная система не сможет выполнять функции, которая, ну, вкалывание допинга постоянного в эту экономику, то ее просто не будет. В том виде, как она есть, ее не будет. Будет чудовищный и быстрый крах.
Я согласен с тобой, потому что, когда я говорю о патовой ситуации, это не значит, что эта патовая ситуация может длиться годы. Она может длиться пару месяцев, но если она будет длиться дольше, то будет системный коллапс, потому что рынки не поймут, куда они пойдут дальше, и непонятно, как будет принимать, как можно будет принимать какие-то экономические решения. Естественно, мы говорим об этом. Если вдруг такая ситуация возникнет в долгосрочном плане, естественно, экономика не выдержит.
Да, ну вот слушатели подсказывают то, что я уже обсуждал много раз. Еще одним реалистичным, конечно, фактором, и это если Трамп не сможет противостоять, и его таки свергнут, а это не выборы будут, это будет точно свержение, и его свергнут, то реалистичный сценарий для клинтоновской группировки, условно, как мы ее называем, да, это перевод внутреннего конфликта и внутренней гражданской войны во внешний конфликт. И за счет этого, ну, введение фактической диктатуры и нормализации положения внутри Соединенных Штатов. Это тоже возможный вариант. Трамп вряд ли на это пойдет, хотя его будут ястребы, республиканцы, толкать к этому делу, но, может быть, Трамп на это не пойдет. А вот то, что Клинтоны на это пойдут, Клинтон и Байдены, вот, на это пойдут, у меня вообще сомнений нет, если они захватят власть.
Ну, Клинтон и Байден, если они захватят власть, это их, так сказать, вот эта власть, она будет очень-очень нестабильной. Во-первых, если
минутку остается.
Если уж они разбудили такого гиганта, как левое движение, это левое движение их со временем скинет, просто потому что там на самом деле с левой стороны демократической партии много динамичного, того, чего нет у центристов. А то, что они будут эксплуатировать внешнюю напряженность, это абсолютно точно. Они по-другому просто не умеют. Тут они выросли на этом, и это всегда было их стратегией.
Спасибо, Андрей. А значит, спасибо, нам надо большое быть готовыми и сделать то, что мы должны сделать сейчас, в частности, голосованием для укрепления собственной нашей социально-политической и государственной структуры. Это невероятно важно становится сейчас.
Наше будущее зависит от нас самих, это точно. Надо его укреплять изнутри.
Спасибо,
сейчас
Андрей.
Прервемся в следующем часе на прямой связи со студией Василий Кашин.